депутат Балашов выдвинул. В 1911-м, вопреки всему вектору времени, его ветрам, программу укрепить черту оседлости, устранить евреев от печати, суда и русской школы. Депутат Замысловский протестовал против того, что при кафедрах высшей школы по скрытой симпатии оставляют или евреев, или эсеров, социал-демократов, как будто против скрытой симпатии можно защититься государственными средствами. В 1913-м съезд Объединенного дворянства требовал, как звучало и в 1908-м в Третьей Думе, пусть не брать евреев на военную службу, но и не допускать на гражданскую, земскую, в городское самоуправление и в присяжные заседатели. Весной 1911-го Пуришкевич, рьяно участвуя в травле падающего Столыпина, предлагал в Думе закрайне евреям строжайше воспрещается занятие в империи каких-либо должностей в области государственного управления по любому из ведомств, в особенности на ее окраинах. Евреи, изобличенные в посягательстве на занятие любой должности по государственному управлению, привлекаются к судебной ответственности. Итак, правые винили Столыпина в уступках евреям, а Столыпин, входя в правительство весной 1906-го, вынужден был принять манифест 17 октября 1905-го как отныне сущее, хотя и вызывающее к поправкам. Слишком ли поспешно, необдуманно, легкомысленно он был подписан государем? Это уже не имело значения, предстояло его выполнить, предстояло в трудностях перестраивать государство. В соответствии с манифестом, вопреки колебаниям и самого государя. А из него неотклонимо вытекало уравнение евреев во всех правах. Разумеется, антиеврейские ограничения сохранялись еще не в одной России и не только в собственной России. В Польше, почитаемой тогда наряду с Финляндией как угнетенная, они еще резче выражались от польских настроений. Пишет Жаботинский: «О таком гнете над евреями, какой существует в Финляндии, даже Россия и Румыния не знают. Первый встречный финн, увидев еврея за городом, имеет право арестовать преступника и представить в участок. Большая часть промыслов евреям недоступна. Браки между евреями обставлены стеснительными и унизительными формальностями. Постройка синагог крайне затруднена. Политических прав евреи лишены абсолютно. А в австрийской Галиции в политическом смысле поляки откровенно смотрят на евреев как на материал для эксплуатации в целях упрочнение своей власти над краем. Были случаи исключения учеников из гимназии за сионизм, всячески стесняются еврейские школы, проявляется ненависть к жаргону идишу, и даже еврейская социалистическая партия бойкотируется и преследуется польскими социал-демократами. Да и в среднеевропейском австрийском государстве еще калилась ненависть к евреям и сохранялось множество частных и переменчивых ограничений, как, например, лечение в Карлсбаде. Это евреям вовсе нельзя, это можно только летом, а зимние евреи допускались лишь под особым наблюдением. Но по системе ограничений в самой России можно весьма понять сводную жалобу тогдашней еврейской энциклопедии. Положение евреев представляется крайне неустойчивым, зависящим от толкования или, вернее, от усмотрения любого исполнителя закона вплоть до самого низшего. Неопределенность, вызывается крайней трудностью единообразного толкования и применения ограничительных законов. Многочисленные статьи законов дополнены и изменены множеством высочайших повелений, состоявшихся по докладам отдельных министров. Причем не все даже включены в свод законов. Даже наличность специального разрешения подлежащей власти не может дать еврею полную уверенность в незыблемости его прав. Отказ в исполнении требования низшего представителя власти, анонимный донос конкурента или открытое домогательство более сильного конкурента о выселении еврея достаточны, чтобы обречь его на скитание. Столыпин же ясно понимал и несуразность такой обстановки, и неотклонимое направление эпохи к уравнению евреев в правах, уже во многом в России достигнутому. Численность евреев, живших вне черты, неуклонно увеличивалась год от году. После 1903, когда для жительства и экономической деятельности евреев открылись дополнительно 101 поселение, происходили при Столыпине еще новые добавления к ним многолюдных поселений. И так он сам исполнял меру, не принятую в 1906 царем и отброшенную в 1907 думой. В дореволюционной еврейской энциклопедии указано, что к 1910-12 годам число этих добавочных поселений было 291. Новая энциклопедия называет 299 к 1911 году. Старая энциклопедия напоминает нам, что с лета 1905 по инерции революционных событий правления и советы учебных заведений не считались в течение 3 лет с процентными нормами. С августа 1909 процентная норма для евреев в высших и средних учебных заведениях была повышена сравнительно с прежде установленной. Отныне в столицах 5%, вне черты 10%, в черте 15%, но с тем, чтобы она теперь соблюдалась. Однако, поскольку в Петербургском университете студенты-евреи составляли в 1909 11%, а в Новороссийском 24%, это воспринималось как новое ограничение. В прямом смысле новое ограничение последовало в 1911. Процентную норму перенесли и на экстернов. Мужчин, на женщин это не распространялось. По женским гимназиям вне черты к 1911 реально было 13,5%. В заведении же художественные, торговые, технические и ремесленные прием евреев не ограничивался. Наряду с средними и высшими школами евреи устремлялись и в низшие, которые прежде игнорировали. Так, если в 1883 во всех городских и уездных училищах евреи составляли 2%, это уже в 1898 мальчики 12%, девочки 17%. Кроме того, еврейская молодежь заполнила частные высшие школы, например, в Киевском коммерческом институте в 1912 было 1875 студентов-евреев. В психоневрологическом тысячи. С 1914 любое частное учебное заведение получило право преподавать на любом языке. Да ведь вся эпоха неизбежно шла ко всеобщему обязательному обучению. Основная задача Столыпина была крестьянская земельная реформа, создание крепкого крестьянского землевладения. Его сподвижник в этой работе, министр земледелия Кривошейный, тоже сторонник отмены черты оседлости, одновременно настаивал ограничить права анонимных акционерных обществ в в скупке земли, ибо через то образовывались компании крупного еврейского землевладения. Кроме того, проникновение в деревню часто спекулятивного еврейского капитала затруднило бы успех землеустроительной реформы. Одновременно боялся он и, рождая антисемитизм в сельских местностях Великороссии, где его никогда прежде не знали. Столыпин и Кривошеин не могли допустить, чтобы крестьяне оставались в безземельном нищенстве. В 1906 и еврейским сельскохозяйственным колониям было запрещено приобретать казенные земельные участки, резервируемые отныне для крестьян. Известный экономист Бернацкий приводил такие предвоенные данные. Евреев занято в сельском хозяйстве 2,4%, в свободных профессиях 4,7%, на частной службе 11,5%, в торговле 31%, и евреи составляют 35% всего торгового класса России, в промышленности 36%. Живет же в сельской местности черты оседлости 18% евреев. Сопоставляя эту последнюю цифру с 2,4%, видим, что к этим годам земледельческий труд среди сельских евреев не вырос, тогда как, по мнению Бернацкого, русский интерес заключается в том, чтобы еврейский труд и еврейские средства находили себе наиболее производительное применение повсюду. Всякие ограничения евреев – это колоссальная растрата производительных сил страны. Он указывал, что, например, в 1912-м Общество фабрикантов и заводчиков Московского промышленного района ходатайствовало перед председателем Совета министров не стеснять евреев в их роли посредствующего звена с русскими центрами фабричного производства. Каменко, председатель правления и директор-распорядитель Азово-Донского банка, перешел на кредитование каменноугольной и металлургической отраслей, патронировал 11 крупных компаний в Донецком и Уральском районах. В промышленности участие евреев в акционерных компаниях не стеснялось, а ограничение прав акционерных компаний владеть землей вызвали бурю протеста всех финансовых промышленных кругов. И это кривошеинское ограничение было отменено. Шульгин прибег к образу. Детской представлялась русская мощь в сравнении с отточенным напором еврейства. Русская сила напоминала разлив мирной реки. Бескрайне дремлет сонная ширь. Воды много, боже мой, сколько, но вся-то она стоячая. И эта же река десятком верст ниже, суженная суровыми плотинами, превращена в стремительный поток. Холодным кипятком врывается он в кружащиеся турбины. А с экономически либеральной стороны слышим похожее. Россия, столь бедная, представителями высшего квалифицированного труда, как будто стремится увеличить свое невежество и умственную отсталость от Запада. Недопущение евреев до рычагов производства сводится к намеренному неиспользованию производительной силы. Столыпин хорошо понимал, что это растрата, но слишком неравно развивались хозяйственные отрасли страны. И он уподоблял еврейские ограничения покровительственной таможенной пошлине. Они могут быть только временными, пока русские окрепнут в общественной жизни и экономике. Вообще же они создают для русских развращающую оранжерейную атмосферу. Наконец, и после скольких десятилетий правительство начало приводить в исполнение тот подъем крестьянства, который означал бы истинное, по глубокому смыслу, равноправное соотношение и сословий, и народностей. Тот подъем, который и устранил бы русскую боязнь перед евреем и обязательно бы покончил с ограничениями евреев вообще.